Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Сергей Петернов за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в нашем городе, плюс 20 в Петербурге. О главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Итак, вот некоторые темы программы коротко. В Петербурге появится общественный штаб по вопросам реновации. Предложение председателя законодательного собрания Александра Бельского поддержали руководители парламентских фракций. В Петербурге и Кронштадте сегодня прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада. Водителя в нетрезвом состоянии, сбившего насмерть девушку на Невском проспекте, суд приговорил к 10 годам колонии общего режима и компенсации морального вреда родственникам погибшего и пострадавшего в размере 8 миллионов рублей. Продолжаются поиски сбежавшего из здания суда в Гатчине Андрея Бовта, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней дочери и незаконном хранении оружия. Мариинский театр запускает собственную стриминговую платформу, на которой будут транслироваться записи спектаклей и мастер-классов. В Михайловском саду Русского музея зацвели лилии, история появления которых начинается с петровских времен. Ботанический сад приглашает на ежегодную выставку «Мир флоксов» и фестиваль «Иммигранты нового света», который посвящен растениям американского континента. Сегодня Международный день борьбы с гепатитом. О профилактике и возможностях лечения этого заболевания мы будем говорить с гостем. Это Игорь Бакулин, завкафедрой пропедевтики внутренних болезней, энтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, главный инфекционист Петербурга. Итак, разговор с Игорем Бакулиным примерно через четверть часа. Вопросы к нему уже сейчас можно задавать на сайте телерадиокомпании. Адрес, напоминаю, rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также вопросы можно задавать на мессенджер WhatsApp. Пишите нам на номер +7 921 982 8656. Ну и, разумеется, вопросы можно будет задавать также и во время беседы. Ее начало через 12 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
В Петербурге появится общественный совет по вопросам реновации. Такое предложение сегодня выдвинул председатель законодательного собрания города Александр Бельский. Чем займется совет, узнала Ольга Дубышева.
По замыслу властей, основная задача совета – услышать и учесть предложения горожан. Штаб по вопросам реновации займется общественным контролем, защитой прав собственникам, изучением проблемных точек. Руководители парламентских фракций на совещании поддержали идею спикера. Планируется, что в новую структуру войдут общественные деятели, представители районов, члены общественной палаты города, депутаты. Как именно будет формироваться состав, пока неизвестно. Ожидается, что совет начнет работу в сентябре, сообщил председатель законодательного собрания города Александр Бельский.
Должны войти обязательно жители нашего города, особенно там, где проходит реновация сейчас или планируется быть реновация. Мы посмотрели, что примерно там 2-3 человека от района, в принципе, могут войти в этот штаб. Обязательно штаб должен выезжать на территорию там, где уже определены территории или планируется определять территории. Но основные цели и задачи штаба, конечно, в первую очередь, это защитить жителей нашего города в целом, как бы, от всех тех проблем, с которыми они думают, что они столкнутся. Самое главное, это разъяснить то, что уже принято, какие законы приняты сейчас, какие подзаконные акты будут делаться, какие решения вообще будут приниматься. Это такая важная проблема, которая сейчас возникла в нашем городе, которую мы должны не просто освещать, а в ней участвовать должны все. То есть те жители, которых это беспокоит, они должны являться соучастниками всего процесса реновации, который планируется проводить в нашем городе.
Напомню, в конце июня депутатами был принят закон, которым предусмотрено, что в районах типовой панельной застройки 1957-1970-х годов будет проводиться реновация. Дома станут сносить даже без признания их аварийными, что в теории коснется сотен тысяч горожан. Однако многие петербуржцы крайне критично восприняли предложение о сносе хрущевок. Закон вызвал широкий резонанс, так как предусматривает исключение домов из программы только на основании решения 2/3 от общего количества количество жильцов и норму о выселении в любую точку города, а не в пределах района проживания. Таким образом, закон позволяет переселить жителей хрущевок куда угодно. Из районов со сложившейся инфраструктурой людям могут предложить квартиры на окраине города без транспорта, больниц, школ и магазинов. Кроме того, вызывает сомнение компенсация, которая, как говорят, будет рассчитываться по рыночной стоимости. Активисты подсчитали, что в указанные годы было построено более 2300 хрущевок, которые потенциально подпадают под реновацию, а живет в таких домах по разным оценкам от 650 тысяч до миллиона горожан. Тем временем власти города заявляют, что пока волноваться рано, так как не определены участки под реновацию, не выпущены подзаконные акты и первая конкретика появится не раньше следующего года.
Остается добавить, что ряд общественников уже начали сбор подписей под обращением к главе государства с просьбой изменить закон. Суд огласил приговор виновнику страшной аварии в центре Петербурга. В декабре прошлого года иномарка на огромной скорости сбила двух пешеходов. Девушка погибла на месте, молодой человек получил серьезные травмы. С подробностями Мария Гордеева.
На скорости около 90 км в час иномарка сбила пешеходов в самом центре города. Напомню, трагедия случилась на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Молодые люди возвращались с работы. На зеленый сигнал светофора они начали переходить проезжую часть, однако в этот момент на них резко выскочила иномарка. От удара пешеходов отбросило на несколько метров. 23-летняя девушка, начинающий фотограф, скончалась на месте происшествия, а молодой человек оказался в больнице. Около месяца он провел в коме. До сих пор продолжается реабилитация. Водителя задержали сразу же, и экспертиза показала, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время процесса свидетели рассказывали, что после страшного ДТП водитель с трудом говорил и держался на ногах. В суде виновник аварии заявил, что перед тем, как сесть за руль, с утра выпил две банки темного пива и к вечеру уже был трезв. Также он отмечал, что не смог разглядеть пешеходов из-за грязного лобового стекла. Водитель посчитал, что потерпевшие могли бы сами избежать ДТП, если бы внимательно переходили дорогу, и признал вину лишь частично. Однако суд был непреклонен, рассказала пресс-секретарь Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лисицкая.
Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сурена Туманова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд признал Туманова виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретил управлять автомобилем сроком на 2,5 года.
Кроме того, суд взыскал с мужчины в пользу потерпевших более 8 миллионов рублей компенсации морального и имущественного вреда. Решение судьи виновник страшной аварии, как отмечают СМИ, оспаривать не планирует.
Продолжаются поиски сбежавшего из здания суда Андрея Бофта, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней дочери и незаконном хранении оружия. О преступлениях, которые мог совершать отец восьмерых детей Андрей Бофт, стало известно почти 3 года назад. Семья Бофта, супруга и дети жили замкнуто, дети ни школу, ни садик, ни поликлинику не посещали. Глава семейства был настоящим деспотом, детей воспитывал в страхе и истязал. Помимо статьи за многолетнее насилие над дочерью, которой на момент задержания было 13, Бофта обвиняли в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Экспертиза признала его психически нездоровым. Расследование было завершено в декабре. Затем этим делом занялись в суде, поэтому периодически Андрея Бофта доставляли на заседание. В итоге с одного из них он сбежал из здания суда в Гатчинском районе, отпросившись у санитаров в туалет. Теперь беглого арестанта ищут представители компетентных органов. Мужчина плотного телосложения в черной замшевой куртке, вельветовых брюках и черных ботинках может скрываться в том числе в гатчинских парках. Лицо Андрея Бофта может быть скрыто под медицинской маской. В случае, если вы увидели подобного человека, человека, похожего на Андрея Бофта, следует сообщить в полицию.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге и Кронштадте сегодня прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада, который состоится в День военно-морского флота. В репетиции были задействованы корабли и суда всех российских флотов и Каспийской флотилии, а также катера погранслужбы ФСБ и МЧС. А кроме того, 42 единицы воздушной техники ВМФ и копия парусного линейного корабля эпохи Петра I Полтава. Из-за репетиции были разведены 4 моста и перекрыт ряд улиц в центральной части города. В рамках подготовки ко Дню ВМФ России приведен в порядок памятник столетия подводных сил России. На Рижском проспекте у южной проходной предприятия «Адмиралтейские верфи» обновили макет атомной подводной лодки и окружающие ее 4 рогатые противолодочные мины. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Адмиралтейские верфи являются флагманом отечественного подводного кораблестроения. Памятник на Рижском проспекте видно издалека. Высокий шток, в верхней части которого закреплена эффектно парящая над бурлящей стальной водой подводная лодка. Собравшихся приветствовал глава администрации Адмиралтейского района Сергей Аверчук.
В нашем районе молодежным советом подготовлена хорошая акция. На Рижском проспекте возле знаменитого завода Адмиралтейской верфи есть небольшой мемориал, который посвящен столетию наших подводных сил. И вот молодежный совет района совместно с молодежными советами организаций, предприятий, адмиралтейских верфей решили принять участие в его благоустройстве. Это и покраска, это и обновление, это и высадка цветов. Это просто такая красивая молодежная акция, которая вот символизирует, что мы вместе. Флот – это сила военно-морская. А мы – сила человеческая, которая на долгие годы будет есть, была и будет.
Привести в порядок архитектурные элементы, включая противолодочные мины, доверили все-таки профессионалам, работникам адмиралтейских верфей. А молодые участники проекта «Сохраняем память» занялись работами по стрижке газонов, уборке мусора, покраске скамеек, установили в сквере две урны. Адмиралтейские верфи специализировались на строительстве многоцелевых атомных подводных лодок проекта 671 «Шифр-Щука». В НАТО их называют «Хантер-Киллер» – «Охотник-убийца». Именно поэтому 4-метровая модель АПЛ этого проекта в масштабе 1:25 и стала основным художественным элементом композиции. А для участия в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде встала на бочке многоцелевая атомная подводная лодка следующего поколения «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б». Субмарина совершила межфлотский переход Северного флота на Балтику.
Новости дня.
28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. По этому поводу сегодня все желающие с 16 до 20 часов могут бесплатно сдать тест на инфекцию в мобильном пункте профилактики благотворительного фонда «Диакония» на Сенной площади. Также будет возможность проконсультироваться по вопросам профилактики и лечения заболевания, а также получить информационные и профилактические материалы. С подробностями наш корреспондент Владимир Снитков.
Всемирный день борьбы с гепатитом проводится ежегодно с 2011 года. Дата 28 июля выбрана не случайно. Именно в этот день родился Барух Бламберг, получивший Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита. Медицинские организации по традиции во всем мире проводят информационные мероприятия, задача которых увеличить осведомленность населения о путях заражения, распространения, бессимптомном течении болезни и риске развития цирроза и рака печени. Заведующая первым инфекционным отделением центра СПИД Светлана Кижло напоминает, гепатит С – болезнь коварна. Многие могут даже не подозревать, что являются носителями инфекции. Вирусными гепатитами В и С можно заразиться при любой манипуляции, связанной с повреждением кожных покровов или слизистых, татуажи, пирсинги, косметологических процедурах, проводимых без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а также при незащищенных половых контактах.
Приблизительно процентов 25 пациентов, перенеся острый вирусный гепатит, чаще всего бессимптомно, без желтухи, без каких бы то ни было жалоб и вообще не зная о том, что они переболели гепатитом С, они самостоятельно выздоравливают. То есть их иммунная система справляется с вирусом и удаляет его из организма, и человек остается здоровым, но антитела, след как бы встречи вот с этим вирусом, в их крови остаются практически на всю жизнь. Если мы обнаруживаем у пациента антитела к вирусу гепатита С при обследовании по любому поводу на самом деле, для того, чтобы все-таки сказать, есть у него вирусный гепатит или он его перенес и поправился, мы должны провести исследование на наличие самого вируса в организме. Если у пациента тест на вирус гепатита С, ПЦР, положительно, то у этого пациента точно совершенно есть инфекция вирусным гепатитом С. Если у пациента с положительными антителами тест на ПЦР отрицательный, то у этого пациента вирус гепатита С инфекции нет.
В Петербурге акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, также по традиции проходит 28 июля. На Сенной площади, в мобильном пункте профилактики благотворительного фонда «Диакония», все желающие могут бесплатно пройти экспресс-тестирование на вирусные гепатиты и сдать тест на ВИЧ-инфекции. Здесь же сотрудники центра проконсультируют горожан по вопросам профилактики и лечения заболеваний. Напомним, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гепатита В и С в мире умирают более миллиона человек. По уровню смертности смертности эта болезнь стоит на втором месте после туберкулеза, а число инфицированных гепатитом в 9 раз превышает число ВИЧ-инфицированных. В России, по данным Минздрава, на 2022 год вирусом гепатита С могут быть инфицированы 2 миллиона человек, однако 2 года назад было зафиксировано снижение уровня заболеваемости гепатитом до 0,6 случаев на 100 тысяч населения.
Я напомню, что об этом заболевании, коварном и многоликом, мы будем говорить с нашим гостем Игорем Бакулиным, главным инфекционистом Петербурга, буквально уже через несколько минут. А к новостям вернемся. Арбитр Сергей Карасев назначен на матч «Зенит-Локомотив». Игра в рамках третьего круга чемпионата России по футболу пройдет в Петербурге на «Газпром-арене» в субботу 30 июля. Тему продолжит Артем Сащенко.
Главный тренер «Зенита» Сергей Симак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Локомотивом». По его словам, центральный защитник Дмитрий Чистяков вернулся в общую группу и начал тренироваться вместе с командой. Далер Кузяев не сможет принять участие в матче, он получил повреждения в прошлой игре. А Вячеслава Караваева и Монтуана ждут в общей группе в течение 2 недель. Остальные игроки в строю и готовы выйти на поле 30 июля. Новички «Зенита» потихоньку вливаются в коллектив. Монтуан в интервью рассказал, что хотел бы подписать с клубом полноценный контракт. Пока что он перешел в «Зенит» на правах аренды. А нападающий Кассиера уже вовсю шутит на тренировках. Главный тренер «Локомотива» Йозеф Цинбаур предположил, что «Зенит» в этом матче выступит первым номером, а железнодорожники будут в роли андердога. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак, в свою очередь, сказал на предматчевом брифинге, что его команду ждет непростой поединок. Соперник играет активно и быстро, а также команда хорошо укомплектована в атаке.
Мне понравилось то, как играет «Локомотив» и в предыдущем чемпионате второй его части, и сейчас. Команда, которая играет активно, много единоборств, быстрая, очень хорошо укомплектованная. Прежде всего, группа атаки, индивидуально сильные игроки, быстрые игроки. Поэтому нас ждет очень непростой матч против команды, которая на протяжении последних лет является одним из главных соперников нашего клуба. Поэтому ждем очень тяжелой, интересной игры.
Перед субботним матчем «Зенит-Локомотив» на «Газпром-арене» для болельщиков выступит группа «The Hatters» и Эльдар Джарахов. Игра начнется в 17:30. Для посещения матча NID не потребуется.
18:26 в Петербурге. Сейчас в нашем городе 20 градусов тепла. Атмосферное давление в норме 760 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, его скорость от 2 до 4 метров в секунду в порывах. Относительная влажность воздуха 63%. В последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. В частности, вас ждет несколько сюжетов о культурных событиях. Но, в частности, Мариинский театр запускает собственную стриминговую платформу. В Михайловском саду зацвели лилии, история появления которых начинается с петровских времен. Ну а Ботанический сад приглашает в ближайшие выходные на ежегодную выставку «Мир флоксов» и фестиваль «Иммигранты нового света», который посвящен растениям американского континента. Также в последние четверти часа расскажу о курсах валют на завтра, о погоде на ближайшие 3 дня. Ну а буквально через полминуты вы услышите нашего гостя. Это Игорь Бакулин, завкафедры пропедевтики внутренних болезней, энтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, главный инфекционист Петербурга, доктор медицинских наук. И сегодня, в Международный день борьбы с гепатитом, мы будем говорить об этой болезни, о ее профилактике, о возможностях ее лечения. И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их прислать на нашем сайте rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И пользуйтесь также мессенджером WhatsApp. Пишите на номер +7 921 982 8656. Итак, мы встречаем нашего гостя.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982-86-56.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, наш гость в студии. Я прошу прощения, несколько неправильно назвала вашу должность. Игорь Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Исправлюсь. Игорь Бакулин, профессор, доктор медицинских наук, декан лечебного факультета, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени Рыса, да. Главный внештатный терапевт Северо-Западного федерального округа.
Точка.
Итак, достаточно регалий. Теперь поговорим о нашей главной теме. Сегодня говорим о гепатите. Это заболевание печени, воспалительное. Мы будем говорить о вирусном гепатите. И наиболее известные вирусы А, Б и С, ну, тем, кто этой темой интересуется. Но, насколько я знаю, есть и названные другими буквами алфавита вирусы гепатита.
Есть и другие буквы. Есть, но, во всяком случае, сегодня есть вирусы гепатитов еще Д и Е. Это уже точно известные, которые вносят свой вклад, в том числе и в, так скажем, серьезные заболевания печени, ну и могут иметь такие последствия, как, в частности, цирроза печени.
Они меньше встречаются или меньше изучены, скажите? Почему мы
их мало знаем? Нет, они изучены не меньше, им достаточно уже много-много лет. Но важно, наверное, сказать, что, слава богу, что этот алфавит не расширяется, потому что есть и были попытки назвать виновниками или другие вирусы, в частности, F, TTV, но вот по этому поводу или по этим сейчас очень мало информации дополнительной. Слава богу, хватит уже нам одного ковида, да, пусть мы сконцентрируемся на вот этих, условно, пяти буквах, да больше того, можно и букву А или вирус гепатита А тоже здесь вспоминать не часто, потому что этот вирус или этот гепатит все-таки не приводит к хронизации, слава богу. Все же остальные могут вызывать хронические заболевания печени, хронические гепатиты.
Ну вот если гепатит А называют болезнью грязных рук, да, как и многие кишечные заболевания, вот он тоже передается таким образом, через пищу, через воду и так далее. В общем, руки надо мыть чаще, а также всякие овощи, фрукты и прочие вещи, которые мы едим. Ну, а остальные гепатиты передаются через кровь и половым путем, насколько я понимаю.
Вот
да?
Вирус гепатита Е тоже можно отнести к таким, которые мы называем передача либо фекально-оральный путь, либо водный путь. И это тоже один из тех, который еще недавно не рассматривался как вирус или как заболевание, которое может приводить к хроническим. Но беда вот эта по поводу гепатита Е, она особенно может настигнуть, ну, в частности, такую категорию, как беременные. Именно в этой категории больше всего вызывает случаи даже летальности. И это важно слышать, важно это знать и понимать, что инфицирование любым вирусом, оно чревато, а вот в этом случае, в случае вируса гепатита Е, в случае беременности, это будет, может и носить фатальный исход. Поэтому и врачи, и пациенты обычно об этом должны знать. Но мы хотели сказать слово, несколько слов о 28 июля.
Мы сейчас скажем несколько слов об этом дне замечательном. Да. Просто попрошу вас надеть сейчас наушники, потому что уже интерес у наших слушателей выразился в звонке в студию. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Скажите, пожалуйста, насколько эффективно делать прививки от гепатита?
А вы, Дмитрий, имеете в виду прививки от какого гепатита?
Ну, вообще, когда-то вот прививки вот делают от гепатита, вообще, насколько эффективно?
Понятно. Дмитрий, спасибо. Я поняла, что вы не очень хорошо знаете о прививках, потому что далеко не от всех видов гепатита есть прививки. Давайте 28-е упомянем и ответим на этот вопрос.
Как скажете?
Да,
с
давайте.
Чего начнем?
Да. Ну вот, собственно говоря, сегодня же всемирный день борьбы с гепатитом. Да.
Всемирный день борьбы с гепатитом.
Ради этого мы и встретились, да. Боремся.
Это и есть причина, да. World Hepatitis Day, как говорится, как это в англоязычной указывается, вот такой транскрипции. Всемирная организация здравоохранения, ключевые слова, с 2008 года празднует, или, скажем,
отмечает
этот день. Цель одна — повысить информирование населения, в первую очередь, о рисках, которые могут привести за собой вот эти вирусные гепатиты, вирусы гепатитов, о которых мы только что говорили. Угу. Ну и важно, наверное, здесь сказать, почему вдруг информировать нужно население, потому что очень часто эти заболевания протекают бессимптомно, и не случайно даже был такой лозунг или такое название «ласковый убийца». К ним сначала это к гепатиту С относилось, потом это к гепатиту и Б в какой-то степени. Поэтому важно это знать, слышать и помнить о том, что профилактика, которая относится и к вакцинации, профилактика с точки зрения скрининга или обследования может спасти не только жизнь, но это важно, и предупредить развитие хронических заболеваний, которые могут протекать достаточно тяжело.
Ну, давайте мы все-таки Дмитрию ответим по поводу прививки. Прививки, насколько я понимаю, есть только от гепатита Б.
А и Б.
И от А тоже.
И А, и Б. Ну, а если есть от Б, то тем самым мы можем защитить себя еще и от вируса гепатита Д или Дельта, который тоже агрессивный, очень церозогенный, хотя и меньше случаев, который проживает и жить может только вместе с вирусом гепатита Б. Таким образом, есть вакцина и защищает и спасает тем самым от вируса гепатита Б в первую очередь, потому что лечения от вируса гепатита Б полноценного на сегодня нет.
Но сейчас ведь, насколько я понимаю, прививка вошла в национальный календарь, да, от гепатита Б?
Да, она вошла в календарь. Более того, есть даже комбинированная прививка. То есть мы можем сразу сделать и от А, и от Б. И повторюсь, что сделая прививку от вируса гепатита Б, мы тем самым еще защищаем себя от вируса гепатита Д. По большому счету уже с 90-х годов от вируса гепатита Б или HBV-инфекции во всех роддомах, во всем мире началась практика вакцинации. Особенно это актуально, конечно же, если мама сама является носителем вируса гепатита Б. Но и профилактически это важно. Тем самым мы, в общем, во всем мире видим резкое снижение заболеваемости как острым гепатитом Б, так и, в общем-то, и хроническими заболеваниями. То есть практически мы снизили случаи острого гепатита Б практически до нуля. Это не только у нас в стране, но и за рубежом.
Угу. А скажите, каково течение гепатита Б, да и гепатита С? Вы говорите, что это ласковый убийца, то есть человек ничего не чувствует. А что в это время в организме происходит?
Совершенно верно. Это вирусы, которые живут в крови, но размножаются. Но более того, размножаются и могут жить в любых органах и тканях, тем самым вызывая так называемые внепеченочные проявления, попадая через кровь, живут, естественно, в печени, в гепатоцитах. Но важно услышать, что еще и другие органы и ткани, то есть это и, назовем это, поджелудочная железа, и обнаружили в кардиомиоцитах, это и клетки суставов, мышцы и так далее.
То есть
далее.
Под ударом весь организм.
Совершенно верно. Практически. Помимо того, что могут вызывать еще аутоиммунные различные заболевания, как и в случае ковида. Но вот мы говорим о том, или вы спрашиваете, как они протекают. Да, действительно, протекают бессимптомно. И только если появляется уже далеко зашедшее заболевание печени, как, например, цирроз, то тогда присоединяются, например, какие-то осложнения. Вот в виде этих осложнений, видя такие, врачи начинают обследовать пациента и находят случайно, вдруг, это до сих пор встречается именно так, случайно находят вирусы, после чего становится все понятно, почему так протекает. И еще раз повторюсь, это часто протекает бессимптомно, но может процесс быть и несколько ускоренным, если... Например, есть активное или злоупотребление или активное употребление алкоголя. Тогда эти два фактора патогенных вместе суммируются, и тогда этот процесс идет быстрее. То же самое, если есть избыточная масса тела или ожирение, и есть так называемый статоз печени, который тоже может, ну и так далее. Поэтому вот говоря о все-таки бессимптомном течении, здесь мне неоднократно приходилось видеть, что выполненные тесты на вирус гепатита Б и С явились просто или привели к выявлению в качестве находок инфицированности такими вирусами. И без специальных тестов это выявить невозможно.
Скажите, прививка от гепатита Б, если ее сделали, это на всю жизнь или нужно как-то обновлять, скажем так? То есть иммунитет снижается или нет?
Отличный вопрос. Нам хотелось бы, чтобы это было на всю жизнь. Как и в случае ковида, так как и в случае гриппа и так далее. Но в принципе, мы можем говорить о том, что вот те работы, которые проводились, указывают на сохранение иммунитета до 10 лет. В дальнейшем требуется или нужно, или можно думать о ревакцинации, особенно в группах риска. Мы же говорим особенно в группах риска. Когда нужно делать ревакцинацию? Тогда, когда мы увидим сниженный титр. Сейчас все уже образованные в отношении титра антител. Так вот, в случае гепатита, вируса гепатита Б, это все тоже справедливо. Все это можно точно так же, таким же образом тестироваться. Но в ряде случаев мы видим, что титр антител сохраняется и после 10, 15, 20 лет. Это зависит от иммунитета. Да, поэтому вот, мало того, что мы можем управлять процессом вакцинации, при всем при этом еще существует так называемая память, иммунная память. То есть даже если ревакцинации не произошло, то клетки памяти, иммунной памяти все-таки будут какое-то время еще, ну, назовем это так, на страже. И, возможно, даже ревакцинация не потребуется. Но в каждом отдельном случае я бы все-таки рекомендовал консультироваться у врача, делать, соответственно, тест на количество антител и принимать решение.
А скажите, почему нет прививок от гепатита С? Это совершенно какое-то другое заболевание? Почему-то от Б есть, а От С нет?
Да, это одна из проблем, и она очень долго существовала, потому как не было лечения и не было вакцинации. В случае гепатита Б это хотя бы вакцинация есть. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня есть попытки создать эту вакцину. И это не получается, может быть, по одной важной причине. Потому как вирус отличается очень активной мутационной способностью. То есть не успели сделать, условно, те антитела, которые могли бы, он уже изменился. Мы, опять же, на примере ковида видели, как меняется штамм. От этого происходит скрещивание, перекрещивание и так далее, и так далее. И формирование новых. Так вот и здесь то же самое. Но очень быстрые мутации, буквально там могут не за месяцы или за годы, а за дни и даже часы. Поэтому вакцина, даже которую предлагали, она была неэффективной. Но, тем не менее, попытки такие не оставляют. И вполне может быть, что будет вот такой вариант мега, который будет и будет приводить. Но на самом деле сейчас... Вот последние 5-6, условно 10 лет мы видим, может быть, даже уже и остывший интерес к разработке вакцин по поводу гепатита С. Почему? Потому что пришли на помощь варианты терапии, которые, по большому счету, в 90 с лишним процентов случаев за 8 недель решают эту проблему в 100%. То есть излечивают. Поэтому... Это намного дешевле, нежели создать, опять же, наверное, дорогостоящее. Мы понимаем, что это огромные институты должны работать и работали. Поэтому, наверное, эти попытки, скорее всего, даже если и сохраняют свою как-то в каких-то местах место, то, тем не менее, они не являются определяющими.
А терапия гепатита Б?
Я уже как-то вот в самом начале сказал, что гепатит Б не лечится.
Не лечится,
это
но что-то можно сделать?
Слово «не
или,
лечится»,
или
но контролируется.
Просто остается, контролируется.
Но
уже
это
хорошо.
Мы можем контролировать. Это супер хорошо, потому что тем самым мы можем остановить размножение вируса. Более того, на фоне вот такой антивирусной активности препаратов мы можем добиться не только остановки всего развития патологического процесса, но даже его обратного развития, то есть так называемый регресс. А регресс чего? Самая главная задача – регресс фиброза. Поэтому был, например, условно, цирроз, и он регрессирует сначала до предцирроза, потом умеренного цирроза. Это факты, доказанные с помощью, еще раз, достаточно важным и самым главным методом
биопсии печени. Фиброз, я правильно понимаю, это как бы продырявленная печень,
слово,
да?
Что такое фиброз? Ну, да, можно от печки.
Ну,
да,
вот,
что
да,
такое
если,
фиброз?
Если по-человечески сказать,
фиброз
не по-врачебному.
Это замещение ткани печени на соединительную ткань, на рубцовую ткань. Вот это тогда всем становится понятно. И вот,
а потом возвращается к нормальной ткани. Да?
Вот тогда это как происходит тогда? Ну, есть термины и есть в организме такие, я бы сказал, процессы компенсации, то есть лизирование и его разложение, распад. Ну, по-медицински называется лизис. Лизис вот этой рубцовой, условно, или фиброзной ткани. И тогда на место ее не происходит замещение нормальной ткани, но вот эта рубцовая ткань, она может уходить. Но правда здесь нужно важно услышать, что Если все-таки есть точка невозврата, и когда мы опоздали, к сожалению, то тогда уже этого может не произойти. Но все-таки в случае гепатита Б мы очень, прям такие сегодня очень медицинские практически термины всегда используем. В случае гепатита Б главное начать рано лечить. Это актуально и справедливо и для гепатита С, и для гепатита Дельта. Главное не допустить далеко зашедшего случая. Вот почему мы информируем, вот почему мы отмечаем этот день. Но мы, может быть, есть смысл сказать, что есть цирроз, а есть еще худшая ситуация. Например, так называемый рак печени или гепатоцеллярный рак. Ну, это, к сожалению, тоже следствие и HBV-инфекции, то есть гепатита B, и гепатита D, и гепатита C. И мы еще раз говорим о том, что главное раньше начать, чтобы не допустить всех вот этих, этой цепочки событий.
Игорь Геннадьевич, очень важный вопрос. Иногда есть лекарства, но они настолько дороги, что человек не может их себе позволить, или государство не может себе позволить лечить всех. Вот скажите, в случаях с гепатитом B и гепатитом C, насколько доступны эти лекарства? Все ли люди, которые оказались заражены, могут вылечиться или в случае с гепатитом Б поставить под контроль свое заболевание?
Да, значит, это две я бы разделил на гепатит Б и гепатит С. В случае гепатита Б все намного проще. У нас есть препараты. Более того, они вошли в список жизненно важных необходимых лекарственных препаратов, список которых регламентирован Минздравом России. И, в общем, цены, мало того, что они доступны в случае еще и льготных категорий, например, инвалидность или по разным причинам пациент может получить его бесплатно, но это абсолютно доступный препарат. В случае гепатита С сложнее, потому что, я бы сказал так, есть препараты оригинальные, есть дженериковые препараты. Оригинальные по-прежнему, учитывая то, что есть на них патент, они, мало того, что большинство из них зарубежное производство, они действительно дорого стоят. Но есть дженерики, не только в случае лечения гепатита С, но дженерики — это очень распространенная история лечения различных заболеваний, гипертонии, язвенной болезни, бронхиальной астмы, там всего-всего-всего. Так что здесь тоже есть дженерики. Главное, чтобы это все было законно, регламентировано и попадало к нам, соответственно, в аптеки. Поэтому, если мы говорим о возможности излечить гепатит С в 100% случаев, в регионах есть листы ожидания и списки, во всяком случае, те, кто находится под наблюдением, они свою терапию в любом случае могут получить. И, ну, я думаю, что вот сегодня время такое, когда мы можем увидеть и официальное поступление и появление в аптеках и дженериков законным путем, и тогда у нас будет возможность абсолютно обеспечить доступность.
Появление в аптеках, вы имеете в виду, люди сами должны покупать это лекарство, государство не обеспечивает лечение?
Я говорил до этого, что государство покупает и обеспечивает. Угу. В первую очередь мы говорим о льготных категориях. Угу. Во втором случае есть так называемые локальные местные истории, когда та или иная нозология или то или другое заболевание может получать как или считаться социально значимым и в том числе обеспечиваться население, пациенты, я имею в виду, такой группы препаратов. Но вот в случае гепатита С, это еще раз, вот сегодня мы сказали про главного инфекциониста, это прерогатива все-таки главного инфекциониста вести, наблюдать вот этот регистр так называемый, да, или лист ожидания за пациентов с хроническим гепатитом Б или С, ну и, соответственно, принимать такие решения с помощью или в том числе совместно с органами здравоохранения.
Пришел вопрос от нашей слушательницы так. Елены. Как раз тот вопрос, который я хотела вам задать. Она спрашивает, можно ли заразиться от больного человека. А я хочу спросить, как? Как можно заразиться и как не заразиться? Потому что вот в случае, например, со СПИДом люди часто становятся просто изгоями, если вдруг становится известно, что у них это заболевание, к ним боятся просто подойти. Вот скажите, если человек болен гепатитом Б или С, в каком случае можно заразиться, в каком нет?
Путь
и есть ли случаи сейчас, случаи заболеваний в стационарах, в больничных учреждениях? При всем при том, что у нас есть одноразовые.
Ну, давайте я с последнего начну. Есть ли случаи инфицирования или передачи вируса в стационарах? А почему именно в стационарах вы задали? Я вам скажу, что это не только могут быть стационары, а все...
Или в поликлиниках, стоматологических.
Хорошо, медицинские организации, назовем так, но путь к ним относятся стоматологические или другие поликлиники. Но я скажу, что это не только медицинские организации, а все другие организации, где есть риск гемоконтактности, то есть где есть возможность передать вирус через кровь. А это
тату-салоны, тату-салоны, какие-то маникюрные кабинеты.
Пирсинги и даже, и даже маникюрные салоны, если там, и даже парикмахерские, если там используются те инструменты, ну, например, в иглы, которые имеют полость, и там осталась, например, кровь или среда, где может жить вирус. Вот вам и ответ, понимаете? Там, где нет, там, где используются не одноразовые приборы, инструмент, там такие риски есть. Там, где есть одноразовые приборы, инструмент, опять же, оговорился, то такого риска, такой риск отсутствует. Но если, опять же, риски другие, да, есть переливание, например, или так называемых инфузионных сред, гемотрансфузии, кровь, какие-то гемоконцентраты. Могут быть рисками такие, кстати, как и оперативные вмешательства, вследствие чего это происходит, могут быть. Теоретически тоже может быть, хотя все эти среды, инфузионные среды проверяются, тестируются на, соответственно, наличие вируса гепатита В, С, ВИЧ. Но может дать сбой тест-система, условно сказать. Ну, теоретически тоже может такое случиться, ведь у нас тоже известны случаи, они, скорее всего, именно по этой причине происходят. То есть либо тест-система, которая оказалась неэффективна, устаревшая, срок годности, еще что-то, да, либо где-то нарушен был контроль или этапность проверки вот этих. Поэтому если проверять их дважды, ну, условно, риск будет.
Ну, в общем, это
налево.
Дело случая, скажем так, и, наверное, последний вопрос, совсем вышло ваше время. Если болен супруг, супружеская жизнь... Возможно или нет?
Да, к сожалению, и вирус гепатита В, и С могут переноситься половым путем. Это факт, опять же, известный. Но и факт известный, что вирус гепатита С не любит половой путь. Это риск минимум-миниморум. А вот в случае гепатита В это действительно бывает. И опять же, в случае вируса гепатита В у нас есть все шансы предупредить такой сценарий.
Да, делайте прививки.
Вакцинацию. И так происходит в жизни. Несмотря на то, что супруг или супруга инфицированы вирусом гепатита В, но они вакцинированы, соответственно, другой из них вакцинирован, у них прекрасная семья, рождаются дети и так далее, и так далее.
Спасибо большое, Игорь Геннадьевич. Совсем вышло время.
Благодарю так мало вас. Времени, а хочется так о многом поговорить.
Спасибо.
Спасибо вам.
Хорошего.
Спасибо за внимание.
Новости дня. Хроника событий.
+18:51 в Петербурге, +20 в городе. Атмосферное давление в норме 760 миллиметров ртутного столба. И я продолжаю рассказ о событиях дня. Снова медицина. По данным оперативного штаба, на 28 июля за сутки коронавирус подтвержден у 1151 петербуржца. 130 попали в больницы, четверо скончались. В Ленинградской области 141 вновь заболевший. Корпус-трансформер госпиталя для ветеранов войн с сегодняшнего дня снова открывается для приема пациентов с COVID-19. Суд в Петербурге до конца сентября отправил в следственный изолятор председателя Петербургской федерации мотоспорта. Его обвиняют в насилии над 15-летней девочкой. Официальные курсы иностранных валют на завтра следующие: доллар 60 рублей 20 копеек, евро 61 рубль 22 копейки.
Новости дня. Культура.
Сегодня Мариинский театр запускает собственную стриминговую платформу, на которой будут транслироваться записи спектаклей и мастер-классов. Подробнее о нововведении расскажет Елена Серова.
Специалисты работали над созданием стриминговой платформы около года. Одной из причин ее запуска были вопросы авторских прав, которые усложняли возможность трансляции на сторонних ресурсах. Оформлять необходимо не только съемку на сцене, но и отдельно авторство режиссера и художников костюмов и декораций. Это сложный, длительный и трудоемкий процесс. По словам руководителя цифровой трансформации Мариинского театра Михаила Скобенко, создание стримингового ресурса – оптимальное решение с точки зрения законодательства и права. Помимо этого, ресурс расширит возможности распространения наследия Мариинского театра в регионы страны.
У театра есть мечта донести наше искусство до всех людей на планете. Уже сегодня у нас есть записи, например, в качестве 8K. Мариинский — это первый из российских российских театров, который запускает собственную мультимедийную OTT-платформу для любителей оперы. Есть подборка, также для любителей балета, специальный раздел «То, что мы считаем, будет интересно детям». И здесь мы можем с вами прочитать описание балета «Спящая красавица», познакомиться с артистами, которые были задействованы именно в этой постановке. И помимо того, что посмотреть целиком все произведение, также можем с вами познакомиться с трейлером коротким. У нас впереди достаточно большие планы. Сейчас мы разрабатываем систему, рекомендательный сервис, который с помощью искусственного интеллекта будет рекомендовать нашим зрителям подборки, которые будут максимально подходящими под вкусы каждого.
На платформе Мариинского театра будут представлены записи спектаклей и концертов, а к осени будут доступны прямые трансляции отдельных событий. Также зрители смогут оставить на платформе свои впечатления от спектаклей. Разрабатываются версии на английском и китайском языках.
Ботанический сад приглашает на ежегодную выставку «Мир флоксов» и фестиваль «Эмигранты нового света». Подробности у Татьяны Княжевич.
Выставку флоксов ботанический сад устраивает ежегодно, и каждый раз ее цветочные экспонаты удивляют богатством оттенков и количеством новинок селекции. Последних в нынешней экспозиции около сотни. А всего на выставке «Мир флоксов» в павильоне «Зеленый домик ботанического сада» представлено почти 200 сортов, рассказала одна из организаторов и участниц выставки Галина Топтыгина.
У нас два зала экспозиции. Первый зал – это классика, это то, что мы выставляем практически каждый год. Второй зал занят новинками селекции. Из новинок самое интересное в этом году это, конечно, сталкер. Это очень густо-сиреневый сорт, он темный. Этот сорт именно прекрасно стоит против дождя и не теряет своей вот этой сиреневой потрясающей окраски. И госпожа Метелица, потрясающий белый сорт с зеленоватым оттенком, что редко для флокса. Новинок у нас целый зал. Я всех приглашаю прийти и посмотреть на эти новинки.
Выставка «Мир флокс» станет частью ботанического фестиваля «Иммигранты нового света», который посвящен растениям американского континента. Ведь флоксы, которые так любят наши отечественные садоводы, на самом деле родом тоже из Америки. Фестиваль «Иммигранты нового света» в ботаническом саду пройдет 30 и 31 июля. О его программе рассказала сотрудник просветительского отдела Александра Медведева.
Фестивальные дни будут познавательный маршрут по парку, разработанный специально для этих дней. Это будут оранжерейные растения, в том числе виктория амазонская, наверное, самое знаменитое американское растение, самая крупная кувшинка в мире. Также в фестивальные дни можно посетить ботанический музей, который в принципе работает только во время массовых мероприятий, в котором также можно увидеть в том числе экспонаты 19 века, привезенные из Америки.
Посетителей в полных костюмах индейцев, ковбоев и шерифов пустят на фестиваль «Иммигранты нового света» бесплатно.
Выставка «Мир флоксов» также открыта для посещения только до 31 июля. В Михайловском Садурского музее зацвели лилии, история появления которых начинается с петровских времен. Сад – излюбленное место прогулок горожан, занимает около 10 гектаров в центре города. Из них порядка 1000 метров составляют цветники, созданные сотрудниками музея. Они были восстановлены после реставрации сада в начале 2000-х. Первые посадки цветущих луковичных растений появились в императорских садах в начале 18 века. Из Московского садов были привезены луковицы тюльпанов, лилий, нарциссов, рябчиков. Позднее Петр I регулярно выписывал луковицы новых сортов тюльпанов, нарциссов и гиацинтов из Голландии. В XIX веке сад был перепланирован из регулярного в пейзажный. Тогда же в оформлении прудов, дорожек и цветников появились плавные линии, которые были воссозданы уже современными специалистами. Перед бирмой Михайловского дворца высажены два розария. Эти великолепные цветы разных сортов, цветов и оттенков будут радовать посетителей до глубокой осени. Ну а сейчас в пике своего цветения лилии. Их в саду высажено несколько сортов. Ситуация на дорогах Петербурга сейчас оценивается в 5 баллов. Движение довольно плотное. В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов области кратковременные дожди. Также кратковременные дожди, местами ливни и грозы обещают и в Петербурге. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозе с порывами. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, днем 17-22 градуса. Это в области. В Петербурге ночью 13-15, днем 18. 12-13-20 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а днем меняться мало. 30 июля дожди, днем местами ливни, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, а днем 15-20. 31 июля станет чуть теплее, местами небольшой дождь, ночью 8-13 градусов, а днем 18-23 градуса. Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона Ольга Стаценко, Сергей Петернов за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего.
Новости дня.